Отец, мы благодарны Тебе, что мы уже благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Отец, мы так благодарны Тебе за помазание Твоего Святого Духа, которое пребывает в каждом из нас лично. Мы верим, Отец. Мы верим, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что в нем мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Мы так благословлены Духом Твоим, Святым Отец. Мы так благодарны Тебе за Духа Твоего в духе каждого из нас лично. И мы просим Тебя, Отец, прости, если мы были хоть в чем-то невнимательны Твоим просьбам и наставлениям. Прости, если мы хоть в чем-то ограничивали действия Твоего Святого Духа и силы. Прости, если мы ставили сопротивление, мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги видеть, помоги слышать. Мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа мы имеем Твои способности, Твои возможности понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И мы принимаем. Мы принимаем с благодарением на основании Слова Твоего из первого послания к Коринфянам, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. Мы принимаем действие Твоего Святого Духа на наш ум. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты уже формируешь ход мыслям, ход словам. Ты делаешь способными понимать и принимать несравненно больше. Мы соглашаемся, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса, да будут расторгнуты всякие узы тьмы, всякая пелена, всякое покрывало мудрости земной, душевной, бесовской, да будет снято прямо сейчас по имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Спасибо Тебе за действие Твоей силы. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые высвободены прямо сейчас. Спасибо Тебе. Мы принимаем с благодарением. Мы верим, что прямо сейчас, на этом месте, да не будет никакого лживого духа. Да не будет никакого религиозного духа. Да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты. Да не будет на этом месте. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем действие Твоей силы. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Спасибо Тебе за те способности и возможности, в которых Ты направляешь нас. И прости нам всякое непочтение Тебя во имя Иисуса. Прости, что мы отвлекаемся и суетимся. Покаемся во имя Иисуса. И просим Тебя, Дух Святой, направляй и веди. Мы принимаем с благодарением действия Твоей силы и ту свободу, которую мы имеем в Тебе. Спасибо Тебе за это великое благословение быть помазанным в Твоем присутствии, в Твоей мудрости и в Твоей силе. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое небесное служение Духом Святым и силой каждому из нас и за то, что мы больше никогда не останемся прежними. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя и благодарим во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, по счету у нас сегодня урок 13. Уроки проходим до сих пор еще первого уровня. Сегодня мы будем говорить на очень интересную тему. Она называется «Зависимость от Духа Божьего» или «Зависимость от помазания». Само по себе название «зависимость» на сегодняшний день у нас больше ассоциируется с зависимостью алка или нарка. Но само по себе слово «зависимость» ни в коем случае не делает в отношении того, о чем мы будем говорить, форму диктатуры. Потому что в случае зависимости алка или нарка, там зависимость фактически в форме диктатуры. То есть сатана буквально навязывает человеку. В той форме зависимости, о которой мы будем говорить, это добровольная зависимость. Но я хотел сейчас, прежде чем мы будем говорить на эту тему, немножко поговорить другом направлении. Каждому человеку всегда кажется, что когда он принимает какие-то решения, он делает это самостоятельно. Но из мудрости Божией, из Писания, мы видим, что человек не суверенное творение. На земле суверен только Бог. Бог суверен как на земле, так и суверен в небе. Бог суверен. То есть на Бога никто никогда не может повлиять. Я имею в виду в его выборе, в его решении. Бог суверен во всех своих мыслях, планированиях, во всем суверен. Человек является несуверенное творение. Человек так сотворен или так создан, что он всегда находится под чьим-то влиянием. Единственное, что при всяком влиянии человек не лишен права выбора. Но человек всегда под чьим-то влиянием. Поэтому, когда человеку кажется, что он сам принимает решение, это лишь ему просто кажется. На самом деле, в каждом решении мы видим участие кого-то невидимого. И чаще всего мы видим это в результате принятого решения. Если последствия негативные, то вы теперь знаете, кого вы послушали. Потом в Писании написано, если будешь слушать глаз Господа, то в твоей жизни будут происходить эти события. Потому что ты послушался, принял такие решения, и вот тебе результат. Если ты не будешь слушать глаз Господа, ты будешь слушать чей-то другой глаз, и ты это тоже увидишь. Из чего? Из тех результатов, которые будут происходить в твоей жизни. Человек не суверенное творение, он всегда кому-то послушен. На сегодняшний день у нас есть два представления о жизни. Представление, исходя из того, кем мы были, и на сегодняшний день формируется представление, исходя из того, кем мы являемся. Поэтому сейчас я хочу немного затронуть и более сделать четко эту границу, кем мы были и кем мы являемся. Потому что есть момент в жизни каждого из нас, когда нас с вами называли язычники. Скажем так, по Писанию, язычники. И наступил в жизни момент каждого из нас, когда вдруг нас стали называть христиане. На самом деле в нашей жизни что-то произошло, что-то изменилось, что-то в нашу жизнь пришло, что-то в нашей жизни произошло очень грандиозное. И нам это очень важно узнать. Что произошло в нашей жизни, почему вдруг нас стали называть христиане, а до этого называли язычники. Чтобы увидеть, что произошло в жизни каждого из нас, что поменялось, что появилось, нам нужно обратиться к жизни Иисуса. Потому что в жизни Иисуса тоже есть интересный период времени, когда его называют просто сын Марии и Иосифом. А есть период жизни, когда вдруг его стали называть Иисус Христос из Назарета. И если мы будем внимательны к определенным событиям в жизни Иисуса, то мы сразу и увидим, что произошло в нашей жизни. Почему до определенного события меня называли язычник, а после определенного события, после рождения свыше, меня вдруг стали называть христианин? Почему Иисуса называли в определенный период времени Иисус из Назарета, сын Марии и Иосифа, а потом после определенных событий вдруг его стали называть Иисус Христос? Из Назарета Сын Божий. Нужно увидеть себя в нем и увидеть, что пришло в нашу жизнь. Почему нас вдруг стали так называть. Поэтому мы с вами сейчас совершим экскурсию. И в свете Иисуса, в свете того, что произошло с ним, в свете того, что в него жизнь пришло, мы начнем видеть себя. Потому что нам заповедано подражать ему. Нам заповедано подражать Ему во всем. Нам заповедано видеть в Нем себя и себя в Нем. Поэтому мы сейчас с вами совершим экскурсию по изучению Иисуса. Но изучая Иисуса, я хотел, чтобы вы в первую очередь рассматривали в Нем себя. То есть, когда я говорю о Нем, слушайте это, как будто я говорю о вас лично. Если я говорю, что у Него что-то есть, то я говорю то, что есть у вас. Братья, подождите, но вы можете сказать, что у него есть то, и он пользуется этим так, но я этим почему-то так не пользуюсь. Потому что в данном случае ты, может, меньше об этом знаешь и меньше это практикуешь. Он об этом знал больше и практиковал больше. Поэтому, если я о чем-то говорю, у него проявлялось это больше, это не значит, что у тебя этого нет или у тебя оно меньше. Это лишь говорит о том, что пока у тебя оно меньше. Поэтому смотрите все равно на себя в свете Иисуса. Хорошо. А я некоторые моменты буду сразу адаптировать, чтобы вам было проще видеть себя в нем. Итак, до крещения Иисуса в Иордане его называли сыном Марии и Иосифа. Теперь читаем это событие. Матфея 3 глава с 13 по 17 стих. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься. Слово «креститься» – это греческое слово, которое в переводе на русский язык означает «погружаться от него» или «погружение», принимать от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надо погружаться от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И погрузившись, Иисус тотчас вышел из воды. То есть это называется водное погружение. «И все отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сидел как голубь, и не спускался на него». Зафиксировали. На него. Вы видите себя в этом? Мы называем это крещение Святым Духом или погружение в Дух Божий. «И сей глаз был с неба глаголящий: сей Сын мой возлюбленный, в котором...» Хорошее слово «в котором». Потому что слово «в котором» — мое благоволение непосредственно связано с тем, что Бог сказал через ангелов на земле мир к человекам благоволение. «В котором мое благоволение». Итак, Иисус был крещен, что в переводе с греческого — погружен. Слышите, это очень важно. Иисус был крещен, что в переводе с греческого — погружен. Во что был погружен Иисус? Сперва был погружен в воду, а потом погружен в Дух Божий и в силу. В Дух Божий и силу. Именно по этой причине, до того, как Иисус был погружен в Дух Божий и силу, его называли сын Марии и Иосифа. А после того, как он был погружен в Дух Божий и в силу, его вдруг стали называть Иисус Христос из Назарета, Сын Божий. То есть вы уже начинаете понимать, почему вас вдруг стали называть христианин. Вообще слово «христианин» никогда не говорило о принадлежности человека к определенной группе людей. Слово «христианин» всегда говорит о том, что есть у человека, что ему доступно и кто он в глазах Божьих. Но ни в коем случае не принадлежности. Это люди уже стали использовать это слово как о некой принадлежности. Вы христиане? Да, мы христиане. Но слово «христианин» никогда не говорило о принадлежности. Никогда. Скажите, слово «сантехник» говорит о принадлежности? Нет. Нет. Но слово «сантехник» говорит о том, что человек этот умеет делать, в чем он специалист. Как слово «христианин» говорит о том, что у вас есть, что вам доступно и кто вы в глазах Божьих. Другое дело, не переводя с греческого, так и не стало известно, о чем идет речь. Потому что слово «Христос» тоже с греческого не переводят. В основном мы читаем это слово 361 раз в Библии. 361 раз. И все они написаны на греческом языке. Почему? Потому что в основном Библия писалась греками. Теми людьми, которые переводили даже с еврейского на греческий, из греческого все в греческом. Поэтому мы читаем на греческом языке. Но нам важно перевести. Поэтому, изучая Иисуса, а в нем изучая себя, мы давайте переведем это слово и немножко поработаем над тем, почему нас называют христианин. Или почему мы христиане. Или какая связь, моя связь с Духом Божьим. В чем эта связь и в чем зависимость. Итак, слово «христианин» является греческим переводом слова «мессия», что в переводе на русский язык означает «помазанный». Слышите? Слово «Христос» не является ни фамилией, ни титулом Иисуса, что очень часто используют сами верующие. Слово «Христос» не является ни фамилией, ни титулом. Слово «Христос» означает то, для чего Иисус пришел, то, о чем Он проповедовал, и то, что Он являл. Слово «Христос» в переводе с понятного, то есть с греческого на понятный язык, означает «помазанный». Помазанный. А слово «помазанный» делает ударение на то, чем его помазали. Это очень важно знать. Слово «помазанный» не делает ударения даже на помазанника. Слово «помазанное» делает ударение на то, чем его помазали. А чем его помазали, чем Бог помазал Иисуса из Назарета, раскрыто в книге пророка Исаия 10:27. Пророк Исаия, будучи ведомый Духом Святым, пророчествует о грядущем Божьем помазаннике. И он говорит это так. «И будет в тот день снимется с рамен твоих бремя его и ярмо его, то есть ярмо сатаны, шеи твоей, и распадется ярмо от тука». В еврейском оригинале «от помазания». То есть, если мы рассмотрим с вами определение слова «помазание» в свете Писания, то оно буквально означает «помазание» – это сила Духа Божьего, которая снимает бремя и уничтожает ярмо проклятия. Сатаны, конечно, сатаны. Значит, Бог помазал Иисуса Духом Святым и силой. И по этой причине Иисуса стали называть как? Христос, что в переводе с греческого «помазанный». Что в переводе на понятный язык «тот, на ком и в ком пребывает Дух Божий и сила». Вы теперь понимаете, что значит слово «христианин»? Давайте я вам дам чуть-чуть вперед забегу и дам новозаветное определение слова «христианин». «И уже не я живу». Это новозаветное определение слова «христианин». Потому что если на греческом, оно непонятно. Но слово «христианин» в переводе с греческого означает «наполненный Духом Божьим». Представляете, если бы тебя спросили, ты наполненный Духом Божьим? Да, я наполненный Духом Божьим. А фактически вы говорите, ты христианин? Я говорю, да, я христианин. Просто на греческом непонятно, о чем речь. И если вы зайдете в традициональное какое-то помещение и скажете, я христианин, и скажут, молодец. Но если вы скажете, я наполненный Духом Божьим, то вы переживете новозаветный период служения Иисуса, где его взяли и повели на вершину горы, на которой город стоял, но не для того, чтобы показать ландшафт, а для того, чтобы скинуть его с горы. Хотя все, что он сказал, что он сказал? Дух Господень на мне. А Дух Господень на мне на другом языке означает «я помазанный». А на греческом языке означает «я Христос». Вот и все. Ничего сложного в этом нет. Я просто показываю вам разные стороны, потому что каждый раз, называя тебя христианин, вы говорите «Дух Божий во мне». Но не говоря так, вы не можете потом с осознанием сказать «все могу». Почему? Потому что на самом деле, знавая, кто в тебе, тебе и понятно, чьи у тебя способности и возможности. Что тебе доступно. Но не переводя это слово и не осознавая тот, кто к тебе, ты продолжаешь говорить, а как это так? А у меня ничего нет. Как я могу? Откуда я знаю? Хотя тут же ты можешь сказать, Бог знает все. А про себя говорить, а я ничего не знаю. Тогда вопрос, где он? Кто он? Бог. Ну, Бог на небе. А ты кто? А я христианин. Вот и поговорили. Знаете, как интересно? Ты христианин? Да. А где Бог? На небе. Тогда какой же ты христианин? Ты язычник. Нет, я христианин. У нас все христиане. У меня бабушка христианка, дедушка христианин. У нас все в роду христиане. А где Бог? На небе. Вот и поговорили. И вы знаете, на сегодняшний день это очень распространенно. То есть, иногда я даже с верующими начинаю так разговор. Я спрашиваю, вы христианин? Конечно. Я говорю, а вы знаете, что это означает? Ну, конечно, знаю. Это значит ходить в христианскую церковь. Очень глубоко. Я говорю, а вы знаете, что Писание означает слово христианин? Ну, чаще всего, конечно, нет. И тут предмет для разговора. Несложно, потому что если вы спросите, ты наполнен Духом Святым? Говорят, ты что, харизмат? Сразу. Как только вы будете говорить о Духе Святом, вам сразу запишут куда-то. Потому что для них это оскорбительно. Хорошо. Я просто показываю вам, чтобы вы понимали. Слово «христианин» – это хорошее слово. Но вы посмотрите его в толковых словарях, и вы будете удивлены, и вам покажется, что толковые словари составляют антихрист. Вы посмотрите, просто я ради интереса, потому что я уже как бы эти все вещи просмотрел. У меня такое впечатление, что толковые словари составлял антихрист. Потому что слово «христианин» говорит о том, кто исповедал Христа. Вот и вся позиция. Последователь Христа. Вот и вся позиция. С одной стороны, это да, но это абсолютно не разворачивает его значимость и его важность. Это скрывает его важность и значимость. Скрывает. Хорошо. То есть я постарался вам показать, кто вы. Представляете, вы сидите здесь, наполненные Духом Божьим. Также определение слова «христианин» звучит так. «Вселюсь в них, буду ходить в них». Каждый из вас сидит наполненный Духом Божиим. Потому желательно мозги не включать, а позволить Ему учить. Это очень важно, то, что я вам говорю. Потому что иногда некоторые люди приходят на служение, начинают сидеть, стараться понять, что же Он будет говорить. А Дух Божий сказал, что Он наставит на всякую истину. Он наставит. Не пытайтесь понять. Дайте возможность Ему послужить вам. Это очень важно в отношениях с Богом. Научиться принимать Его служение. Мы научились служить Ему, и то постольку поскольку. А Он хочет, чтобы мы научились принимать Его служение к нам. Он хочет являть себя, свою любовь, свое отцовство. А мы не я все для тебя. Подожди, кто отец? Дома имение от кого, дорогие мои? От родителей или от детей? От родителей. Так значит, родители должны вообще заботиться о детях, насколько я понимаю, порядок. А так как у нас не было фактически отцовства, детства, то мы все очень быстро стали большими в Боге. Я все сам буду делать. И побежал, как блудный сын. Хорошо, возвращаемся. Я просто хочу, чтобы вы понимали, насколько это важно, то, кем вы являетесь. Насколько это важно, тот, кто у вас. Потому что это в Иисусе видно сразу. Но Иисуса не рассматривают как стандарт и образец. Если бы Иисуса рассматривали как стандарт и образец, сразу бы заметили Дух Господень. Но Его не заметили. Но заметили слово «Христос». Прилепили это как фамилию. А потом убрали и имя. И теперь всегда говорят «Христа». «Примите Христа». «Веруйте в Христа». «А вы знаете Христа». Хорошо. Просто я сейчас очень много над этим вопросом работаю и вижу, насколько серьезно это влияет на жизнь верующих. Просто в каких-то случаях блокируя истинное понимание того, кем они являются. Потому я сейчас очень активно в этом направлении работаю. Хорошо. Итак. Бог помазал Иисуса из Назарета Духом Святым и силы. Давайте вернемся немножко к Иисусу до Его помазания. Иисус получил свою плоть или свое тело от Марии. И заметьте, что до того, как Иисус был погружен в силу Божию, если бы вы прикоснулись к Иисусу, вы бы не исцелились. Все, кто прикасались к Иисусу до того, как Он был погружен в силу Божию, не исцелялись, не освобождались, они оставались прежними. Знаете, о чем это говорит? Что даже абсолютно безгрешная плоть не обладает никакой ни исцеляющей, ни освобождающей силой. Само по себе тело – это тело. Безгрешное оно, греховное оно. Оно – плоть. Оболочка. Писание говорит, что эту силу мы носим в глиняных сосудах. То есть это просто оболочка. Знаете, это о чем тоже говорит? Что когда вы молитесь, возлагая руки, не напрягайтесь. Вы не выдавите из себя ничего. Помазание не вы. Дух Божий не выдавите. Не, серьезными не делайтесь. Я иногда смотрю со стороны, думаю, что же он выдавливает против себя? Не выдавите. В Писании написано, возложите. Слышите? Не выдавите. Так что, ну, будьте просто в этом мудры. Это Дух Божий. Вы его не выдавите и не заставите выйти из себя. Будьте в этом плане мудры. Поэтому плоть Иисуса отличается от вашей плоти лишь тем, что она абсолютно безгрешная. Но тело, безгрешное оно или грешное, оно не является тем, что именно оно является тем, что в себе имеет силу Божию. Нет, абсолютно нет. Оно является лишь сосудом, носителем, и не больше. Это то, что касается нашего тела. Мы видим, что служение Иисуса в силе началось именно после чего? После погружения в Дух Божий и в силу. Именно с этого момента в отношении Его стали использовать слово «помазанный». Слышите? Делая ударение на что? На Дух Божий. Слышите? Значит, если тебе говорят христианин, на что делать ударение? На Дух Божий. Если ты заходишь в молитвенную комнату как христианин, то сделай ударение на ней, в ней. На что? На Дух Божий. Именно на это нужно делать ударение в вашей жизни, в вашей христианской жизни. Вы же тело Христово, вы тело Духа Божьего на этой земле. Хорошо, я немножко уже забегаю вперед, я хочу просто, чтобы вы эти видели. Хорошо, итак, возвращаемся к слову «помазание». Слово «помазание», о котором мы говорим, говорит о связи Бога с плотью человеческой. О связи Бога с плотью человеческой. В период Ветхого Завета вы фактически не встречаете слово «помазание». Почему? Потому что в период Ветхого Завета вы в основном видите Бога вне плоти человеческой. Поэтому в период Ветхого Завета мы встречаем такое слово «Дух Божий», «Дух Господень», «Бог». Почему? Потому что Бог действует в основном вне плоти человеческой. В Новом Завете мы встречаем слово «помазание». Почему? Потому что Бог действует во плоти. Это говорит о чем? Что помазание – это Бог. Да, 100%. Но когда мы говорим слово «помазание», мы уже говорим о Боге вы и на плоти. То есть, если я хочу поговорить о Боге, просто о Боге, о Личности Божьей, о Духе Божьем, я буду говорить «Бог», «Дух Божий». А если я хочу поговорить о Боге во плоти, я скажу «помазание». Ловите разницу? Потому что эта разница является очевидной разницей Нового Завета. Не переводя слово «Христос», верующие так и не поняли, на что там делается ударение в Новом Завете. Почему на это ударение делалось не в Ветхом Завете, и об этом не говорилось? Потому что Бог не плоти. А в Новом Завете 360 раз... Один раз говорится о том, что Бог во плоти. 361 раз Бог пытается донести: «Я в вас». Слышите? Не где-то там. Если вы поднимете глаза, то вы можете их смело опускать. Хорошо. Итак, слово «помазание» ни в коем случае не упраздняет важности и значимости триединого Бога. Слово «помазание» говорит о том, что Бог пребывает во плоти. Следовательно, слово «помазание» говорит о Боге, пребывающем вы и на плоти человеческой, и делающем то, что сама по себе плоть человеческая сделать не может. Это Божьи способности, Божьи возможности, но пребывающие где? Во плоти. Брат Олег, вы хотите сказать, что Бог во мне? Но в тебе либо Бог, либо сатана, одно из двух. Тогда во мне Бог. Но если Бог в тебе, то значит и его способности, и его возможности также. Так же. Абсолютно так же. Другое дело, что тебе нужно научиться жить им и жить в нем. В свое время мы были очень хорошо обучены жить нашим невидимым господином. Мы научились разговаривать, как он. Я в смысле ругаться. Мы научились проявлять его характер. Мы научились планировать его мудростью. Мы научились свою жизнь строить в соответствии с его планами. В этом мы всем что? Покаялись. А теперь давайте осваивать истину. Теперь давайте учиться быть зависимыми от Духа Божьего. Но так как мы еще не знаем, как быть зависимыми от Него, Бог дал нам образец, которым является Его Сын. Поэтому мы изучаем Иисуса, изучаем то, как и что Он являл в своей зависимости от Бога. Хорошо. Итак, мы разобрали немножко слово «помазание». Давайте разберем слово «помазанный», потому что это тоже часто встречаемое слово. Мы говорим обычно «помазанник» или «помазанный». Давайте посмотрим в свете Иисуса, что слово означает «помазанный». Определение слова «помазанный» дается в Евангелии от Луки, 4 глава, 18 стих. Иисус так дает определение этому слову. «Дух Господень на мне». Помазанный. «Дух Господень на мне». Помазанный. Слово «помазанный» или «помазанник» делает ударение, слушайте внимательно, на связь или на то, что этому человеку, которого мы называем помазанник, доступно то, что есть у его Бога. Когда мы говорим слово «помазанник», мы ни в коем случае не возвеличиваем человека. Нет. Это просто сейчас такие как бы оскорбления разные идут. Вы не говорите, что вы помазан. Да мы должны говорить, что мы помазанники Божьи. Просто одних Бог помазал быть апостолами, пророками, евангелистами. А других помазал быть свидетелями. То есть Бог помазывает на разные направления. Но все мы погружены в Его Дух. Все погружены в Его Дух. Если вы не погружены в Его Дух, покайтесь и наполняйтесь Богом. Наполняйтесь Его присутствием. Наполняйтесь Его мудростью. Поэтому слово «помазанник» не делает ударения на человека. Слово «помазанник» делает ударение на то, что этому человеку доступно то, что есть у Духа Божьего. Слово «помазанник» ни в коем случае не упраздняет личность Бога, не упраздняет силу Бога, значимость Бога. Слово «помазание» говорит о том, что этот человек и Бог одно целое. Очень хорошо. Очень хорошо. Поэтому, если вы скажете «я помазанник», да, вас могут, конечно, приложить чем-то тяжелым, но тем не менее, вы все равно помазанник. Это надо развивать. Потому нам проще сказать по-партизански: я христианин. И так вроде и помазанник, а вроде бы и свой. И все хорошо. Но вам придется научиться. Вы хоть в молитвенной комнате, когда зайдете в молитвенную комнату, на греческом не молитесь. Я вам просто рекомендую. Можете в даре языки, но на греческом не надо. Потому что вам сложно понять вообще, о чем вы говорите. Тут и так непонятно, о чем вы молитесь в даре языки. А еще и на греческом молитесь, вообще ушли в сторону. И между собой, когда разговариваете, постарайтесь не использовать греческие слова, чтобы полнота откровения приходила. Ты христианин? Да, я христианин. Мы все христовы. Поговорим. Все. Хорошо. Я просто вам сейчас выдаю, вам нужно себе так раз. Я проповедую постоянно себе в молитвенной комнате о том, что Дух Господень на мне. Потому что я не хочу, чтобы в молитвенной комнате молился Олег. Мне дано обетование, что Дух Божий знает, о чем молиться. Очень хорошо. Поэтому кто должен молиться вообще в молитвенной комнате? Мы вместе с ним идем туда, конечно. Мы молимся в согласии, конечно. Но он знает, о чем молиться и как должно. А я не спорю, я говорю аминь. И за это тоже аминь. И за Дербыр тоже аминь. Все, аминь. Он знает, о чем молиться и как должно. А я говорю аминь. А когда он мне говорит: а теперь скажи, это местописание вернейшее пророческое. Я сказал: соглашайся, соглашаюсь. Вообще приятно молиться под водительством того, кто знает все. Хорошо. Я просто рисую вам, чтобы это все сиротство ушло. Чтобы вы понимали, насколько важна ваша добровольная зависимость от Духа Божьего. Добровольная. Он насиловать не будет. Но он предлагает высший уровень жизни, когда вы просто отдаете себя в Его руки. Хорошо. Возвращаемся к Иисусу. Мы продолжаем рассматривать себя в свете Иисуса. В свете Сына Божьего. В свете того, что Бог помазал Его. Свое земное служение Иисус начал именно с погружения в Дух Божий и в силу. Приняв помазание Духа Божьего, Иисус взял в книге пророка Исаия пророческое слово о помазаннике Божьем. Иисус взял в книге Левит Слово Божие, говорящее о лете Господнем благоприятном, и на этих двух пророческих словах из Писания Иисус основывал свое земное служение. 1 Исаия 10 глава, 61 глава, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». В книге Левит это место Писания говорится о лете Господнем. Я хочу прочитать, как Иисус основывал, на чем Иисус свою проповедь. Луки 4 глава, начну с 17 стиха. Ему подали книгу пророка Исаии, он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Мы видим, что Иисус берет за основу своего земного служения Исаия 61 глава и книга Левит 25 глава. Я хочу вам раскрыть, что находится в книге Левит 25 глава. Прочитаю именно эту главу. Потому что иногда верующие упускают эту главу. Поэтому не понимают миссию Духа Божьего в жизни Иисуса. Книга Левит, 25 глава, с 8 стиха. «Насчитайте себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы у тебя в 7 субботних годах 49 лет. Воструби трубою в 7 месяц, в 9 день месяца. В день очищения вострубите трубою по всей земле вашей. Освятите 50-й год, объявите свободу на земле всем жителям ее». И да будет у вас юбилей. Объявите свободу всем жителям ее. Свободу от чего? От рабства. Иисус говорит: «Дух Господень на мне, я объявляю юбилей». Объявляю что? Свободу от рабства. Бог помазал Иисуса Духом Святым и силой говорить о свободе от рабства. Не только говорить о Духе Божьем, о Его воле, но и являть. Брат Олег, вы хотите сказать, что Дух Божий во мне и на мне с той же целью 100%? И вы будете мне свидетелями. Друзья, мы не знали о миссии Духа Божьего в нашей жизни. Иисус говорит: вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Свидетелем чего Иисус был? Воли Божьей. Что Иисус являл? Волю Божью. В чем воля Божья проявлялась? В свободе от рабства. В свободе от проклятия. В свободе от того, что навязывал сатана. Брат Олег, ну вы хотите сказать, что и я теперь могу так же двигаться? Можешь начинать. Дух Господень помазал тебя, чтобы ты был Его свидетелем. Свидетелем Его славы. Хорошо, но мы сейчас к этому подходим. Я просто хочу, чтобы вы видели Духа Божьего. Духа Божьего в себе через служение Иисуса. Иисус проповедовал нищим. Иисус проповедовал сокрушенным. Иисус проповедовал пленным. Все, о чем Он проповедовал, говорило о том, что им больше не нужно оставаться там. Помните, как Иисус подошел к расслабленному? Хочешь быть здоров? Да, встань. Хороший разговор. Хочешь быть здоров? Да, встань. Встань. Буквально слово «встань» означает «оставь привычное для тебя». На Иисусе пребывала сила. И все, кто верили, что у Него есть сила, те по послушанию или через послушание соединялись с этой силой. Бог помазал Иисуса Духом Святым и силой проповедовать и осуществлять юбилейный год. Вы знаете, когда Иисус проповедовал и осуществлял юбилейный год, когда Иисус являл волю Божью в каждом своем чуде, Иисус всегда делал ударение на Дух Божий. Тем самым Он подчеркивал еще раз, что не я это делаю, а Дух Божий. Я хочу, чтобы вы это усвоили раз и навсегда. Видевший меня, видел кого? Видел Отца, видел Дух Божий. Дела, которые я творю, не я творю, Он творит. Писание написано, я прочитаю слова Иисуса. Иисус сказал: «Истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя». Дух Божий всегда был основным вниманием Иисуса. Иисус всегда делал ударение на Дух Божий. «Принимающий меня, принимает пославшего меня. Видевший меня, видел моего Отца». Иисус всегда делал вот эту связь. Брат Олег, вы хотите сказать, что мы должны строить такую связь? Должны. Конечно, если вы скажете, видевший меня, видел Иисуса, то вы просто быстрее домой идете. Поэтому будьте мудрыми и рассудительными, кому можно о таких вещах говорить. Во всяком случае, нужно стремиться к тому, чтобы являть кого? Его. Стремиться, опять-таки стремиться. А теперь слушайте внимательно, потому что на это я особенно хочу сделать ударение. К этому я вас готовил столько времени. Когда Иисус делал ударение на Отца, Он тем самым постоянно говорил о причине Его миссии. Слушайте сейчас внимательно, вам нужно это особенно усвоить. Иоанна 3:16 и 17 стих говорит так, слушайте внимательно. «Ибо так возлюбил Бог мир». Кто возлюбил мир? Смотрите, здесь Иисус не говорит «Ибо так возлюбил я». Он говорит «Бог». Он говорит «Ибо так возлюбил Дух Божий мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог». Ибо не послал я, он не говорит. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир. То есть Иисус пришел на эту землю, потому что это было угодно Богу, а не человеку. Иисус служил людям, потому что это было угодно Богу, а не человеку. Иисус пошел на крест, пролил свою кровь, потому что это было угодно Богу, а не человеку. Иисус принял на себя выполнять сейчас служение для верующих, одесную Отца, потому что это угодно кому? Богу. Иисус верный одной личности, Богу. Если вы принимаете Слово Божье, Он будет верный вам. Если вы не принимаете Слово Божье, Он не обязан быть вам верным. Иисус верный является только одной личности. Брат Олег, я думал, что Иисус пришел ради меня. Нет, Он пришел ради любви Божией к тебе. Потому что иногда некоторые попадают, о, Иисус пришел для меня лично. Да, но потому что Бог возлюбил тебя лично. Не убирайте это важное звено. Все, что Иисус делает для тебя, Он делает для тебя, потому что это воля Божья для тебя. Убери волю Божью, и Он не будет этого чего делать. Когда мы не ставим Бога, не ставим Его волю, то мы не понимаем Его любви. Все, что делал, и все, что делает Иисус сейчас, и делал тогда, связано только с любовью Божьей к тебе. Все. Только с Его любовью. И я хочу вам показать это на основании Писания. Потому что и еще раз я хочу донести до каждого человека, чтобы человек сделал свой выбор стать зависимым от Духа Божьего. Добровольный выбор. И это очень хорошо видно в Ефесянам 3 глава 16 по 19 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке и верою вселиться помазанию Духа Божьего в сердца ваши». Там написано «Христу». Я перевожу сразу. «Чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение». Там на греческом, я буду читать на русском. «И уразуметь превосходящее разумение любовь Духа Божьего Христову». Уразуметь превосходящее разумение любовь Духа Божьего. Нет, там, брат Олег, написано «Христову». Это говорится о Христе. Это говорится об Христе, правильно? Это говорится о Духе Божьем, пребывающем вы на Иисусе. Потому что Дух Божий являл себя через Иисуса. являл себя в Иисусе. Мы не отделяем Иисуса от Духа Божьего. Но мы говорим о явлении. Апостол Павел в определенных стихах делает ударение на Иисуса, а в определенных стихах делает ударение на Дух Божий. Тем самым раскрывая того, кто в вас, слышите? Он хочет, чтобы вы знали его отношение к вам. Что он не собирается идти против вас. Что он за вас. Он на вашей стороне. Чтобы вы уразумели превосходящее разумение любовь Духа Божьего. Дух Божий направил Иисуса на крест ради вас. Иисус не пошел на крест из-за вас. Дух Божий направил Иисуса на крест ради вас. Дух Божий пролил кровь в Сыне Своем ради вас. И тот же Дух Божий, который все это сделал, пребывает теперь где? У вас. И он говорит, что если он Сына вам Своего подарил, то не дарует ли с Ним и всего? Слышите? Всего. Это сильный стих. Дух Божий. Он на моей стороне, поймите. Он заинтересован в том, чтобы я принял от него все, что он приготовил. Все. Единственное, кто может ограничивать Дух Божий на земле, в моей жизни, это не сатана. Это я лично сам. Итак, уразуметь великую любовь Духа Божьего. Любовь Божью. Иисус в своем земном служении и в жизни явил пример зависимого от Духа Божьего человека. Зависимого во всем, во всех пяти сферах. Зависимого и являющего великую любовь Божью. Воля Божья, чтобы человек жил в любви Духа Божьего, принимая от Бога все, что Он приготовил для него. Бог хочет, чтобы мы ходили в Его любви. В любви Его Духа, слышите? Духа любви. Иоанна 15 глава с 9 по 10 стих написано так. «Ибо как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей, как и я соблюдал заповеди Отца моего и пребываю в любви Его». Иоанна 15 глава 9-10 стих. Как мы можем пребывать в любви Божьей? Просто ходить в Его заповедях. Пребывая в Его заповедях. Пребывая в Его Слове. Пребывая в Его мудрости. Пребывая в Его Духе. Итак, что такое христианство? Я бы сказал так. Это добровольная зависимость от Духа Божьего. Во всяком случае, так должно быть. Зависимость от Духа Божьего. Это приоритет. Это мой выбор. Апостол Павел говорит, я узник. Это его выбор. Он решил быть зависимым от Духа Божьего. Я понимаю, что зависимость Духа Божьего всегда требует определенные шаги, посвящения, в чем-то себя ограничивать во благо себе же. О, я решил себя, брат Олег, ограничить. Я теперь меньше ем картошки фри. Да если ты вообще ее ешь, то это уже серьезное. Я нужно вообще ограничить тебя с нее. Хорошо, поэтому, знаете, иногда говорят, о, Господь, я делаю для тебя такую жертву. Никакую жертву вы реально сделать не можете. Я такой жертвенный для Господа. Ну что вы можете быть жертвенным для Господа? Потому что все, что вы не делаете и что-то делаете, это вам во благо. Если вы перестали делать что-то плохое ради Господа, а делаете теперь все хорошее, о, я такую жертву сделал, то ты теперь хоть живой остался. Поэтому это все детство, оно смешно выглядит. Мы ничего не можем сделать, что-то великое ради Господа. Мы можем ходить в послушании и поэтому по благодати иметь жизнь вечную. А так вы никакую жертву великую сделать для Господа не можете. Брат Олег, а если я отдам все деньги, которые у вас есть? Ох, ему так надо, ваши деньги. Он прямо ждет и нуждается. Это вам надо, поймите. Вы ничего великого для Бога сделать не можете. Все, что вы можете, это просто быть благодарным Ему и посвященным Ему, и быть послушным Ему. Все, что вы можете. Поэтому какой-то, конечно, период детства мы, о, Господь, я сейчас великую жертву сделаю для Тебя. Ну, поиграйся, сынок. Ведется, разве что свое отдашь. Хорошо. Но Бог все равно с радостью смотрит даже на такие действия детей Божьих. Но поймите, Все, что мы можем сделать, научиться на земле, это просто ходить в Его любви. Потому что самая великая форма благодарения, самая великая, и самая великая форма любви к Богу, это послушание. Все. Если вы ходите в послушании, вы являетесь самым тем любовью. Тот любит меня, кто исполняет заповеди мои, как говорит Иисус. Хорошо. Итак, я хочу рассмотреть с вами некоторые шаги, очень важные шаги, в зависимости от Духа Божьего. В зависимости от Духа Божьего. Потому что, чтобы стать зависимым от Духа Божьего, нужно сделать определенные шаги. Я возьму их пару. Самые основные пару шагов. Потому что иногда верующие забывают эти шаги делать. Поэтому им немножко сложно стать зависимым от Духа Божьего. Помните, вот Духа Божьего принимать очень легко. Он личность, которая на вашей стороне. И уразуметь великую любовь Духа Божьего. Дух Божий не молчун. Некоторые говорят, Олег, я не слышу Дух Божий. Я не верю в это. Я не верю в это, что вы не слышите Дух Божий. Иисус сказал, мои овцы знают голос мой. Другое дело, из многих голосов вы еще не научились отличать. Но вы не можете его не слышать. Мы сотворены слышать. Просто еще надо научиться различать и реагировать. Вы всегда слышите Дух Божий. Аминь. А если двое согласятся, будет им. Аминь. Все сразу сказали вместе уже тогда аминь. Очень важно. Надо всегда благодарить Бога. Спасибо тебе, Господь. Я всегда слышу тебя. Это очень важно, чтобы у вас слышимость постоянно обострялась. Просто за время жизни без Бога у нас атрофировалось внутреннее слышание. А теперь оно должно возрождаться, чтобы мы слышали только Бога, а сатану не слышали и не слушали. Хорошо, итак, первый шаг. Зависимость от Духа Божьего. Причем добровольную зависимость. Никто заставлять никого не будет. Шаг очень простой и тем не менее очень важный. Согласиться и принять то, что кровь Иисуса, пролитая на кресте, имеет силу и освободила вас от всякого греха. Братья, что здесь сложного? Я не вижу ничего сложного. А я вам объясню. Почему? Проведем черту. Вот крест Иисуса. Вы приняли Иисуса. Писание говорит, что проходя через крест, вы умерли. Аминь. Скажите, у мертвого есть прошлое? Все, он умер. Он умер вместе с прошлым. Скажите, а если у него нет прошлого? После того, как он воскрес, ему есть в чем копаться? Все. Все, у него нет прошлого. Абсолютно нет прошлого, слышите? Подождите, у него нет прошлого в своем духе. В его духе нет прошлого. А в его уме? А в его уме есть. Слышите? А в его уме есть. Поэтому, как только вы рождаетесь свыше, появляется буквально два человека. Один, который в уме, с прошлым. И новое творение в духе, без прошлого. И найдутся люди, которые будут говорить вам о вашем прошлом. Найдутся люди, которые будут говорить вам, а ну давай простим внучку за жучку, бабушку за дедушку, давай всех прощать. А ты помнишь, как ты сделал там? Ты помнишь, как ты разбил вазон, когда тебе было 3 года? Покайся. Так подожди, ты умер или ты не умер? Вот почему людям так сложно быть зависимым от Духа Божьего. Потому что надо умереть. У вас нет прошлого. Савл говорит так, я никому не причинил вреда. И после этого он стал Павлом. Вы либо умерли, либо будете рыться. А рыться в своем прошлом, знаете, что такое? Это духовный вандализм. Духовный вандализм. Откапывать мертвых. Не откапывайте мертвых. Вы умерли с Духом Божиим. Дух Божий умертвил вашу греховность и возродил. Мы умерли со Христом, переводите с греческим. С греческого. Хорошо. Казалось бы, да, видите, какой простой вопрос. Принять, возродиться. А на самом деле, это не очень простой вопрос. Потому что очень часто я слышу, как верующие начинают рыться в своем прошлом. Им сложно принять зависимость от Духа Божьего. Потому что они думают, что прошлое до сих пор продолжает влиять на их настоящее. Если вы позволяете, то тогда да. Итак, что нам нужно сделать? согласится, что мы умерли и воскресли. Читаю из Римлянам 6 глава 2 стих. Я сейчас оперативно. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Знак вопроса. Неужели ты не знаете, что вы, что все мы погрузившиеся, читаю вам с греческого, потому что здесь на греческом, то крестившиеся во Христа, все мы погрузившиеся в дух Господа нашего Иисуса, в смерть Его погрузились. Все, погрузились в смерть. Итак, мы погребли с Ним погружением в смерть, дабы как помазанник Божий воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Если мы соединены с Ним погребением в смерть Его, то должны быть и соединены подобием и подобием воскресения. Знает, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы не быть уже рабами греху, ибо умерший освобождается от греха. Прошлого нет. Если же мы умерли с помазанным Духом Божьим, то веруем, что и жить будем с Ним. Вот такая позиция. Все, вы умерли и воскресли. У вас к кому претензии? К Савлу или к Павлу? Хороший вариант. У вас к кому претензии? К коллегу до покаяния или к коллегу после покаяния? Определитесь просто. Кто вы? Знаете, как-то, когда еще только получил откровение об этом, еще наполнен был, как всегда на домашней группе иногда спрашивают, ну расскажите, у кого есть какое-то свидетельство, как-то какую-то историю своего прошлого? И меня спрашивают, у тебя есть? Я говорю, у меня нету. А я уже помню. Как нету? Что у тебя нет? Я помню, что я умер. Как ты умер? Ну расскажи, как ты умер. Я говорю, покаялся. Ага, ты про это? Я умер, у меня нет прошлого, свидетельств никаких нет. А тут еще, Господи, у меня еще не было каких событий, кроме этого. Все, умер. А, ты умер, а, ладно, все. Хорошее свидетельство. Я принял это, поймите, я принял это верой, что я умер и воскрес. Потому что меня, уже будучи верующим, часто обвиняли в том, что у меня было две жены до покаяния. Так это претензии к мертвому тому. Идите, откапывайте его и выясняйте, к какой жене ему надо мертвому возвращаться. Вы знаете, какую тему я затронул. Бог часто очень мертвых возвращают. Хорошо. Вы правильно меня понимаете. Надо умереть. Все. Все, проведите эту черту. Дух Божий в вас. Вы другой человек. Абсолютно другой. Абсолютная разница между тем и тем. Бог вас видит человеком, который никогда в жизни не грешил, наполненный Божьим присутствием. Какое им прошлое? О чем вы говорите? Хорошо. Шаг первый. Видите, несложный, но очень важный. В зависимости от Духа Божьего. Шаг второй. Видите, как мы быстро проходим. Шаг второй мы также уже с вами читали. Ефесянам 3 глава 15 стих написано: «Верою вселиться Духу Божьему в дух ваш». Верою вселиться Христу в сердца ваши. Вот так это на греческом звучит. Верою вселиться Духу Божьему в сердца ваши. Верою. Слышите, слово «вера» – удивительное слово. Почему? Оно делает ударение на Слово Божие. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Дух Божий уже в вас. Но чтобы Дух Божий не был ограничен в вашей жизни, вы должны принять, что Он во мне и уже не я живу. Вы должны себе об этом что? Проповедовать. Проповедовать. Каждый день проповедовать. Один из мужей Божьих, известный мужей Божьих, я сейчас не могу быстро вспомнить, кто это, говорил так. Всякий раз, идя на служение, он становился перед зеркалом и говорил: «Я вижу человека, в котором Дух Божий, и будет служить Дух Божий». И пошел. Он абсолютно не делал акцент на себя. Все. Не он служит, а Дух Божий через него. И всякий раз, выходя сюда, я всегда замыкаю свое внимание, что Дух Божий будет служить через меня. Поэтому он знает, о чем говорить, он знает, как должно. Я не собираюсь включать мозги. Я собираюсь слушать, что выходит из меня. Потому мне всегда самому интересно, что же он будет вам говорить. А вы что, не знаете? Узнаю.
Не знаю.
Хорошо. Итак, верою вселиться. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Надо проповедовать себе о Духе Божьем вас. Рассказывать, проповедовать, молиться, говорить, пророчествовать, говорить постоянно. Пока понимание через откровение не захватит все ваше естество. Уже не я живу. А если не ты живешь, то почему ты волнуешься за свою жизнь? Еще немножко. Уже не ты живешь, да. Дух Божий в тебе, да. Все возможно Богу, да. Почему ты говоришь, откуда я возьму? Вот вам нужно, это мы будем учиться. Опять-таки, вы будете учиться, я буду учиться, я об этом учусь. Потому что Дух Божий на вашей стороне. И Он хочет, чтобы вы ходили в Его любви. Для этого нам нужно говорить постоянно себе об этом. Знаете, Иисус всякий раз, начиная свое служение, говорил: «Дух Господень на мне». Кому Он это говорил? Он говорил это и себе, и слушающим Его. Всякий раз, куда вы идете, вы можете говорить: «Дух Божий на мне». Вы сейчас в пик собираетесь ехать в общественном транспорте. Вам нужен Дух Божий. Обязательно. Куда бы вы ни шли, вам везде нужен Дух Божий. Поймите, Он у вас и так, даже когда вы идете. Но чтобы ваша вера соединилась, и вы начали переживать Его, вам нужно это сказать. Я веровал, потому что делал? Говорил. Нам нужно об этом говорить. Говорить друг с другом. Представляете, когда вы общаетесь между собой и знаете, что на каждом пребывает Дух Божий. Вы даже ругаться не будете друг с другом. О, на нем Дух Божий. Посею-ка я в Дух Божий. Вы не будете думать о нем, о его ошибках. Дух Божий в нем. Слава Богу. Я верю, что это слово, оно закрепится в вас. Потому что в каждом из нас пребывает Дух Божий. Писание говорит, мы тело Его Духа. Тело Христова, переводите с греческого. Мы тело Его помазания. Тело Его Духа. Тело Его силы. Мы представляем Иисуса на земле. Во плоти. Но это надо развивать. И уже не я живу. Это зависимость. Но это должно быть вашим выбором. Вашим выбором. И уже не я живу. Я узник помазания. Узник Духа Божьего. Поймите, это тоже надо развивать. Это не говорит о том, что если вы сказали, уже не я живу, все. Вы уже прямо-прямо, только вот как марионетка. Нет. Вы начнете строить вот эти отношения. Это семейные отношения. После того, как создается семья, муж не может думать, как сам, говорить, как сам и поступать, как сам. Слово «муж» говорит о том, что самостоятельность твоя закончилась. Ты имеешь право выбора, но теперь ты имеешь право выбора в рамках ответственности за другого человека. Потому и уже не я живу, это буквально говорит, потому что мы теперь вместе. У вас кому претензии? К Духу Божьему или ко мне? Это хорошо осознавать. Потому что в Писании написано, что когда Савл выступил против церкви Иисуса, Иисус сказал: «Савл, что ты гонишь? Меня». Иисус никогда не считает церковь отдельно, себя отдельно, помазание отдельно, себя отдельно, вас отдельно и себя отдельно. Иисус всегда считает, что вы с Ним одно целое. Если бы верующие осознавали, что в глазах Бога каждый человек и Иисус одно целое, то многие теории умерли бы сами по себе. Потому что Бог никогда не допускает болезней в Иисуса. Подождите, а я что? А почему тогда ко мне? Потому что ты не понял, что ты и Иисус одно целое. Вселюсь в них, буду ходить в них. Прибудьте во мне. Хорошо. Я верю, что это войдет в вас, потому что вы одно целое с Иисусом. Вы тело Божие на земле. Всегда осознавайте это. Всегда осознавайте это. И уже не я живу. Во мне живет Дух Господень. Во мне живет Иисус. Дух Господень во мне. Сила Божия во мне. Иисус во мне, чтобы являть свою славу. Развивайте это. Проповедуйте себе. Возможно, вам понадобится какое-то время, месяц, два, три, чтобы пришло откровение. Пришло откровение, что Дух Божий хочет через вас являть славу Божью. Славу Божью. Но ему надо, чтобы вы не сопротивлялись, не препятствовали. Поэтому он научит вас, как начинать правильно разговаривать и как правильно действовать. А дальше вы будете просто двигаться в течении Духа Божьего. Как сказал Павел, течение совершил или не препятствовал. Хорошо, давайте поблагодарим Дух Божий. Вы теперь понимаете, кто вас наставляет во время урока? Брат Алиха, я думал, что я сам все понимаю. Если бы ты сам, то ты бы уже вспоминал курочку в гриль и уже давно где-то делал ремонт в квартире. Хорошо, спасибо тебе, Дух Господень. Мы благодарны тебе, Иисус, за твое служение, за твое наставление. Мы благодарны тебе за то, что ты просвещал очи сердца нашего и делал нас способными понимать и принимать несравненно больше. Мы благословлены твоим присутствием, Духом твоим святым в своем духе. И прости, Отец, прости, что мы пытались что-либо делать сами. Прости, что мы пытались сами устроять свою жизнь. Не внимали Духу Твоей любви. Спасибо Тебе, Отец. Мы так благословлены пониманием этого, что уже не мы живем, а Дух Господень хочет жить через нас, вести нас, наставлять нас, производить наши хотения и действия, чтобы наша жизнь наполнялась Божьим присутствием, Божьей славой, Божьим обеспечением, Божьей мудростью. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благословлены Твоим помазанием. Мы так благословлены тем, кто в нас. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы просто благословлены. Мы благодарны тебе, Иисус, за то, что ты открываешь нам. Открываешь нам Дух Господень. Открываешь нам Бога. Открываешь нам себя. Открываешь миссию Духа Божьего, Духа Истины в нашей жизни. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословляем тебя. Мы благодарим тебя за твое небесное служение Духом Святым и силой в нашей жизни. Мы верим, что мы будем научены и наставлены Тобой. Мы верим, что мы не останемся прежними. Мы верим, что мы добудем благословение для многих народов. Мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом для каждого из нас лично. Чтобы воля Божья совершалась на этой земле во всей полноте и без всякого недостатка. И мы соединяемся, Иисус, с Твоим небесным служением. Мы соединяемся со служением Твоего обеспечения своего тела, тела своего помазания. Мы соединяемся, мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса и говорим стократному урожаю прийти в житницы, прийти в плодовые, да будем мы благословение для многих народов во имя Иисуса. А тебя с этим мы связываем. Мы запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая семени благословений во имя Иисуса. И говорим, ангелы, приносите урожай. И приносите от всех краев земли. И да избыточествуем, и да будем мы на всякое доброе дело приготовлены. Спасибо тебе за твое помазание, Иисус, за твое служение, за твое наставление. И за те способности и возможности, которые мы имеем Духом Твоим Святым и силой на этой земле. Спасибо тебе за то, что ты учишь нас ходить в славе. Прославленных детей Божьих учишь ходить в славе. Мы благословляем тебя и благодарим тебя за сегодняшний урок. Во имя Иисуса. Аминь.